Здравствуйте, у нас в гостях сегодня главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Здравствуйте.
Здравствуйте, давно договаривались. Очень рад, что вы увиделись именно здесь, а не в Зуме.
Да, мы тоже очень вас ждали. И знаете, на самом деле мы же с вами встречались еще до того, как вы стали Нобелевским лауреатом. Что-то изменилось после того, как вы этот статус приобрели?
Я предполагал, господин Родионов, что будет задан этот вопрос, поэтому в кармане у меня есть на него ответ.
То есть вы его записали?
Записал, да.
Такая редакторская привычка.
Да, да. Значит, ну, изменилось, безусловно, очень многое и в жизни редакции «Новой газеты», и в моей жизни, потому что наступила гигантская ответственность. Оказывается, это не окончание какой-то работы «Новой газеты», за которую, значит, была вручена там, это легендарная, в общем, награда, а это только начало. Это самое начало. И мы понимаем, какая огромная нагрузка на нас легла. Особенно после 24 февраля прошлого года. Мы, пользуясь тем, что есть эта награда, помогаем с вынужденной эмиграцией, с визами, с беженцами. Мы участвуем, и я в том числе, во многих судах, и в качестве свидетеля, а в деле мемориала, в деле Олега Петровича Орлова, признанного там, вот мемориал там кем-то признан, в качестве защитника. Мы не можем проходить мимо огромного количества людей, которые к нам обращаются, думая, что эта медаль дает дополнительные полномочия, дополнительные ресурсы. Когда с нами начали говорить о том, что как после... В первый же год после начала того, что я вынужден называть специальной военной операцией, Вадим, поскольку я через 3 дня буду снова на работе в Москве, что у нас беженцев 15,4 миллиона, это больше, чем в первый год Второй мировой войны, и надо что-то делать, мы от отчаяния придумали продать эту самую Нобелевскую медаль, про которую вы спросили, и мы ее успешно продали.
За 103 миллиона долларов.
Это лучшая сделка в моей жизни за 103,5 миллиона долларов. Поэтому я вот то мгновение, которое, когда деньги поступили на один счет и перешли на счет ООН, ЮНИСЕФ, который занимается помощью детям, организация. Я был, значит, это, мультимиллионером, короче говоря. Надо в титрах указывать теперь. Был секунда
экс-мультимиллионер.
Да. А в наше время иметь 100 миллионов долларов и не иметь 100 миллионов долларов одинаково значимо. И мы сумели помочь многим беженцам. Почти 4 миллиона человек получили различную помощь. И из этих денег еще 30 миллионов было отправлено в голодающую Африку тем детям, которые были на грани физического вымирания. И ЮНИСЕФ по согласованию с редакцией 30 миллионов из 103 еще отправил на срочную ликвидацию голода. И мы понимаем, что теперь от нас ждут еще большего. Что мы отдали типа все, что есть, но на самом деле это означает, что у вас появились и дополнительные возможности. И поэтому, не буду скрывать, мы до конца этого года постараемся провести еще масштабную акцию в помощь беженцам, украинским детям. И по согласованию с ЮНИСЕФ, еще, видимо, в странах Сахель.
Но вы знаете, кто купил медаль?
К сожалению, не знаю. У меня есть догадки. Только по гендерному составу. Поскольку эта сделка проходила огромное количество проверок, которые устраивали финансовые власти Соединенных Штатов. Аукцион проходил в Нью-Йорке. И эту проверку устраивал, это их репутация, они с вековой, что называется, историей, вот этот The Heritage, этот аукционный дом, и они устраивали комплайн, вот это, значит, требования и проверки. Было задано больше и проверено больше 100 параметров и вопросов. И все эти вопросы были безукоризненно пройдены. Это честные, заработанные с уплаченными налогами деньги, не относящиеся к людям, которые находятся значит, под американскими или европейскими, значит, санкциями. И все, что я видел, это в одном из документов юристов про консорциум, который называется консорциум, который внес, значит, большую сумму денег, было сказано: эти мужчины и женщина. Вот, то есть я знаю, что мужчина, значит, видимо, был не один, и там точно была женщина. Это пока все.
Шаршаляфам.
Это пока все, что мне известно. Вот. А медаль мы отдали, потому что этим интересуются, я никогда, честно сказать, про это и не рассказывал. Медаль мы отдали, она была выставлена перед аукционом. Можно было, значит, посмотреть на нее, потрогать, значит, зубом поцыкать. А потом ее взяла охрана Heritage и отдала куда-то, значит, и кому-то. Вот куда и кому, мне это ничего...
А вам не хотелось провести журналистское расследование и выяснить, кто это?
Вы знаете, есть правило. Аукционный дом имеет право, и это их законом обеспеченное право, держать фамилию покупателей в тайне. И поскольку эти люди совершили, на мой взгляд, чрезвычайной гуманистичности поступок, то какого хрена мне их разоблачать? Если бы они совершили что-то обратное, я бы, может быть, и предзакрыл глаза на то, что там есть какие-то вот эти тайны. А в данном случае я не хочу нарушать закон, который этих людей охраняет. Тем более, смотрите, аукцион же до того, как сыграла эта ставка, он дошел до сногсшибательной суммы, которая превысила все возможные аналогичные продажи нобелевских медалей. Она дошла до 16 с лишним миллионов долларов. И потом была еще одна вот эта ставка.
Этот шаг.
Вот этот шаг был, да. Сразу, значит, сразу до 103. Почему до 103? Я тоже... Мне неизвестно. И я понимаю отлично, что это дело не во мне, и дело не в золоте из двух сортов золота этой красиво очень сделанной, правда, очень красиво сделанной нобелевской медали. К ней полагается два дубликата, не из золота, но 100% прям вот заверенных нобелевским комитетом, что это их. Они висят, один хранится у нашей сотрудницы, которая хранительница очага, а второй находится в редакции, в офисе, прямо на столе редколлегии. И мы понимаем, что это не у меня купили, и не медаль купили, и не нумизматы купили, а это просто гигантское горе, которое постигло Украину, которое постигло мир, и эти люди проявили гигантскую эмпатию. Я им благодарен, надеюсь, очень рассчитываю, что когда-нибудь мы узнаем их имена.
Но когда вам звонили из Норвегии, вы даже не снимали трубку. Я слышал такую историю. Было дело? Или вы не поверили в то, что...
Слушайте, вот представьте себя, Вадим, на моем месте. Значит, утром по служебным делам я нахожу Милашину Лену, и мы начинаем с нею достаточно темпераментно выяснять профессиональные отношения в отношении очень сложного текста. Прервать это обсуждение никаким звонком было бы невозможно.
Это эмоционально.
Да, потому что Милашина является приоритетом. И потом мне позвонила, вот сейчас здесь в студии находящаяся, Надя Прусенкова, руководитель пресс-службы редакции, и сказала: а что вы трубку-то не берете? Значит, объявили, что вам звонили, чтобы сказать, что, значит, Нобелевская премия. Да, а действительно трубку не взял. Из-за Милашина. Короче говоря, во всем виновата Милашина.
Снова.
Я узнал последнее. В общем, я узнал все последнее.
Ну, а как вы восприняли? То есть это же стало для вас неожиданностью, я так понимаю. Нобелевская премия,
да.
Звонок из... Что вот вы почувствовали в первую
Да, секунду, я сейчас минуту? Уже, понимаете, события вот этих 530 с лишним дней, они настолько выжгли у меня любые эмоции, и даже вот эти воспоминания как бы о таком очень существенном в жизни газеты и моем событии, они как бы абсолютно притуплены. Потому что, ну, какие там радости от наград, условно говоря, после панорамных снимков Бахмута. Мне очень сложно совмещать ту старую, ставшую уже ностальгической эмоцию с нынешним состоянием. Очень сложно. Я думаю, что всем это сложно. А тогда мы отлично сразу понимали, вся редакция это понимала, что награда – это не персональная, и награда не только живущей редакции, но и Ане Политковской, Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Наташе Естемировой, Стасу Маркелову с Настей Бабуровой. Мы прекрасно понимали, что это очень много наши ушедшие, и не только убитые, но и отдавшие, по большому счету, как Нукзар Микеладзе, Зоя Ярошок, жизни за, и здоровье, положившие на это издание люди, это их награда. Я не скрою, нам же первый раз про это говорили много лет назад, где-то, наверное, лет 5 разговор об этом шел. И были верные приметы. Это когда приезжает в день объявления премий, приезжает агентство Reuters с камерами, и они, значит, ждут, типа да. И, значит, они там 5 раз приезжали и пять раз ни с чем уезжали, и поэтому в этом году мы, безусловно, даже близко ни о чем не думаем.
Ну, кроме какой-то волны поздравлений, ведь на вас обрушилась волна критики, волна даже оскорблений. Одни говорили, что вы отобрали эту медаль у Навального, другие говорили, что вы отобрали эту медаль у Украины. Вас удивила вот такая волна, которая просто на вас тоже навалилась?
Вы знаете, я по-разному относился к политику Алексею Навальному, и я с огромным личным уважением отношусь к зэку, политическому заключенному Навальному, и к тому, как он себя ведет. Мы с вами, и в общем все прекрасно понимают, что не редакция себе вручает награды, и редакция об этом узнала реально последней. И поэтому говорить, что я у кого-то что-то отобрал, ну, конечно, это странно, и это напоминало несодержательную дискуссию о буллинг. Как бороться с буллингами, нам давно известно. Ну, просто у меня поэтому и социальных сетей-то нет. Я на все это, честно сказать, внимания не обращаю. То, что касается Украины, Украина стала жертвой со стороны страны, которая когда-то считала себя братской. Это было предательство со стороны брата. Как это относится к Нобелевской премии, не знаю. У них там есть свои положения. На эту премию работают несколько огромных, как мне объясняли потом в Осло, несколько огромных институтов, которые работают с кандидатами, проверяют, смотрят, вносят свои рекомендации. Консенсусом это принимается. Наверное, фактически вот за этот год это было... Ну, дело в том, что сами события, так называемое СВО, как у нас в редакции шутят, слово из 5 букв – СВО. Так вот, после начала слова из 5 букв – СВО, медаль была вручена до этого. А то, что деньги, вырученные на аукционе за эту медаль, пошли украинским детям-беженцам, вот это, я считаю, абсолютно, абсолютно справедливо.
То, что в России называют СВО, и то, что за пределами России называют войной – у вас, как у журналиста, у «Новой газеты», как издания, есть большой опыт освещения военных конфликтов и так далее. Вот в чем фундаментальное отличие этой войны, поскольку я могу называть войну войной, от того, что было раньше? Первая чеченская, вторая чеченская, там все другие конфликты.
Это очень важный вопрос, и я над ним, честно сказать, все время думаю. Может быть, я не скажу какие-то коренные вещи, которые знают у нас все блогеры. У нас каждый блогер, когда закончился ковид, они были экспертами по пандемиям. Теперь они стали экспертами по контрнаступлению, по ракетам малой, значит, дальности, большей дульной мощности, меньшей дульной мощности, контрбатарейной борьбы. бы. У нас все эксперты сидят, значит, на диванах с джойстиками и как будто управляют беспилотными летательными аппаратами. Вот ей-ей. Эти люди, которые требуют срочно, как гладиаторов, гонят в бой, значит, например, украинскую армию, или делают безумные прогнозы, что у Путина кончатся ракеты. Когда ракеты не кончаются, они забывают, что давали этот прогноз. Да? Вот этот дилетантизм, агрессивный дилетантизм сетевого сообщества, который хочет, чтобы его прогноз сбылся, а когда прогноз не сбывается, они ужасно обижаются на тех, кто уже не победил. Вот это к нам, к этой газете, ко мне не имеет никакого отношения. В чем для нас особенность этой войны? Это первая в мире абсолютно оцифрованная война. Если на Первой мировой войне было около 100 кинооператоров, на Второй мировой войне, я знаю, было около 3000 людей, которые фотографировали и снимали, ну, в пике достигало, многие же погибали, то сейчас войну, которая идет в центре Европы, снимают несколько миллионов гаджетов. Что это означает? Это означает, что задокументирован каждый шаг. Задокументировано каждый гуманный поступок и каждое военное преступление. Почти, скажу вам так, каждое. А то, что у нас нету на девайсах, то неизвестно, есть ли уже на спутниковых снимках с объективами высокого разрешения. Эта война оцифрована. Это означает для меня ключевые, коренные последствия этой войны, как бы она ни закончилась, они в чем-то понятны. Они понятны в том, что будет ничего невозможно забыть. Потому что фиксация всех событий – это устройство хранения памяти. Нажимаешь кнопку «Бахмут», и у тебя вылезают миллионы снимков. Или Мариуполь. Или ракеты, попавшие в жилое дно в Днепре. И все будут помнить эту желтую кухню в вывороченной многоэтажке. И все будут помнить молитву маленькой девочки из Днепра. У меня есть мечта, может быть, кто-то откликнется на вашу, Вадим, программу, к которой я с большим интересом и уважением отношусь. Я хочу собрать молитвы украинских детей. Эта девочка говорила: «Господи, дай мне... сохрани, пожалуйста, жизнь мне, сохрани жизнь моей семье, сохрани жизнь моей стране», молилась девочка после попадания этой ракеты. Я на русском сказал. Я хочу собрать эти молитвы. Может быть, нам помогут собрать эти молитвы. Может быть, с этих молитв нужно начинать, когда сейчас народы устают от войны, уже требуют там срочно чего-то, значит, такое сделать, уже начинают пострадавшую сторону винить в том, что она слишком долго сопротивляется. Да? Такой начинается военно-агрессивный абьюз. Вот я очень хочу, чтобы какие-то важные ресурсы, социальные сети на своих стенах начинали дни с этих молитв, чтобы не притуплялась боль от чужой смерти. Рутина, чтобы не настала.
Но на ваш взгляд, все-таки, даже то, что эта война оцифрована, то, что мы это видим, не притупляется ли восприятие? Просто я вот об этом часто думаю. Да. Когда мы были 24-го ночью в эфире, и нам первые из Мариуполя стали писать, ты пребываешь в состоянии абсолютного шока, потому что сам факт того, что выпущены ракеты, они полетели, они попадают, он не укладывается в голове. Каждую ночь летят российские ракеты, российские дроны по жилым домам, по кварталам и так далее. И люди уже не то чтобы к этому невозможно привыкнуть, но воспринимают это как новую реальность. Это уже не так шокирует.
Мы очень многие должны очень четко разделить. Вот не мы все, а значит, есть народ Украины, у которых никакого притупления не происходит, в которые летят ракеты, летят калибры, летят беспилотники, летят ланцеты и шахеды, против которых применяются самые различные вооружения, в том числе в отношении инфраструктуры, вокруг которой живут или внутри которой находятся гражданские люди. Для них никакого притупления не происходит. У них ощущение, насколько знаю я, ощущение от дикого недоумения о том, что ну, братская родственная страна позволила себе это сделать, оно прошло через стадию гнева к стадии ненависти и теперь находится в состоянии ярости. Ярость не притупляется. Боль за потери, боль за то, как уродуют их страну, сочетается в них, мне кажется, с очень сильным чувством. Это мое предположение, Вадим. Чувство я бы сформулировал так, что перекопать, уничтожить можно, а победить нельзя. И вот с этим чувством они живут. Привыкают общества, в которых господствуют государственные идеологии. Они привыкают. Вот, например, Россия. Она куда в большей степени адаптировалась к повседневности войны. В России общество намного слабее, чем государство. А в Украине общество намного сильнее, чем государство. Без учета мнения, без учета эмоционального настроения украинского общества ничего не может решиться. Украинское общество ничего не забывает и не устает от войны. Оно не устает оплакивать своих убитых. Посмотрите, как там проходит прощание. Оно не устает от этого. Поэтому не будем переносить свое притупление, европейское притупление. Или, как мне сказал один из выдающихся американских общественных деятелей, знаете, говорит, акционеры новостей первых полос немного устали от старой повестки. Ну да, им нужно что-то другое, а для Украины нет. И поэтому мы должны в этом смысле чувствовать эту боль, насколько это возможно, так, как чувствуют люди, живущие там, у которых все время раздается звук тревоги, в которых все время летят наши ракеты. Я не буду выражать сочувствие украинцам, потому что у меня в кармане российский паспорт. От моего сочувствия, мне кажется, только хуже, поскольку даже те из нас, кто не виноват, ответственны все равно. Поэтому я ничего не буду говорить, не мне говорить какие-то слова украинским гражданам. Но мы должны стараться чувствовать ту остроту, с которой живут сейчас они.
А почему, на ваш взгляд, в российском обществе, в части российского общества произошло это принятие войны? Значительная часть. Ведь, опять же, была перестройка, да. Были первые ельциновские годы, была защита Белого дома. То есть это все Россия проходила, по крайней мере, крупные города. Что произошло, что случилось?
Я окончательного, естественно, ответа на этот глубоко ментальный вопрос, который должны будут изучать антропологи, не знаю. У меня есть несколько коротких предположений. Первое предположение, оно заключается в том, что врут, когда говорят, что у Путина нет поддержки, это война одного Путина. Но это неправда. Потому что любой человек, представляющий власть, тем более такую власть там автократического, диктаторского, деспотического, какого угодно называйте, режима, власть вертикальную, которая сейчас в России, он не может быть один. Он, конечно, опирается на народ. Я напомню, может быть, кто-то слышал, есть замечательная работа профессора Великановой, которая изучает сталинскую конституцию 1936 года. Одна из лучших конституций за всю историю.
Достаточно либеральная.
Великолепная конституция с общими правами, уравниванием мужчин и женщин, уравниванием всех сословий, отрицанием классовой борьбы, возвращением раскулаченных. Объявлялось высшее благо, это достоинство и там благосостояние народа. Да? Объявлялись выборы, сменяемость. Вот это все. Верить можно было. Можно было верить там, в Бога. Да? Это после 17 почти что лет большевиков со снесенными церквями. Потрясающая конституция. И тогдашнее руководство страны, и вот именно этот массив, изучает Великанова, Конституцию выложила на общенародное обсуждение. И пришли сотни и сотни тысяч писем, в которых люди писали: нахрен вам ваша вот эта демократия, нахрен нам эти выборы. А вот кулаки, которых мы сейчас сослали, они вернутся, а мы сейчас живем в их домах. Они же захотят дома-то свои забрать обратно. Не придумывайте нам вот это вот все. Давайте мы и дальше будем вот таким могучим кулаком, без всяких этих ваших слюней, прям дословно, без слюней и соплей. Будем строить диктаторское государство, диктатура пролетариата. Вот это будем делать. А вы нам предлагаете демократию, нам диктатуру давай. Пишут рабочие и крестьяне. Комиссия по изучению откликов на Конституцию доложила Сталину подробнейшим образом контент-анализ этих писем. И стало понятно, люди-то требуют репрессий. Ну, раз люди просят, чего ж не дать-то людям? Все ж для народа. И начался 37-й год. Я к чему говорю? К тому, что и сейчас никакой Путин без большой поддержки народа, безусловно, не вел бы специальную военную операцию, которую он ведет. Так кто же эти люди? Я вам могу сказать, это совпадает полностью наша социология, которую проводили мы. Мы проводили ее вместе с крупнейшими, замечательными, независимыми от государства социологическими исследователями. И проводили ее сами огромными опросами в нашем телеграме. У нас получается так. У нас почти что 80% людей старше 70 лет поддерживают СВО. И у нас почти 80% молодых людей, то есть поколение нынешнее в возрасте до 45 приблизительно лет, не поддерживают СВО. У нас фактически латентный гражданский конфликт. Чуть не сказал гражданская война. Гражданская СВО у нас такая происходит. Между старшим и более молодым поколением. Что нужно молодому поколению? В чем смысл конфликта? У этого поколения чужие территории вообще не являются приоритетом. Они строят свои метавселенные, они строят свои миры. У них конкуренция идей, конкуренция личных прав, конкуренция за эмпатию. Они относятся к своим личным гендерным границам так же, как к границам государства. Неприкасаемы. Не трогайте границ ни человека, ни государства. Им интересно жить по-другому, больше того, им нафиг не нужен опыт предыдущих поколений. Ну просто это первое поколение, вот нынешнее, лучшее, пожалуй, поколение в истории страны, а может и человечества, которым не нужен опыт предыдущих поколений. Им не нужны, это поколение ненавидит поговорки типа «тише едешь». Это дальше будешь. Почему надо ехать тихо, чтобы дальше быть? Они не понимают этой гребаной мудрости. А за поговорку типа «баба с возу кобыле легче» можно хорошо тренированной гендерной рукой получить по харе. Да? Всякие поговорки типа «всяк сверчок, знай свой шесток». А почему я сверчок? А почему я должен сидеть на шестке? Зачем нам тот опыт? Зачем нам день сурка, вечный русский день сурка? Когда все повторяется одно и то же. Не повторяется больше. Не повторяется. Больше история не повторяется. Даже, извините меня, я тут сегодня, готовясь к эфиру с вами, подумал, вот Карамзин, значит, вечно отвечает, и все на него ссылаются, что происходит в России последние 200 лет, спрашивают у Карамзина, и Карамзин отвечает, воруют. И все, и Карамзин уже устарел. Потому что уже не воруют, уже только перепрятывают.
А почему, кстати, на ваш взгляд, все-таки воровали бы и воровали? Ну вот Бродский писал же в письме римскому другу, что говорят, что все наместники ворюги, но любой ворюга мне милее, чем кровопийца. Да. А здесь получается, что ворюги стали кровопийцами.
Смотрите, очень, очень все точно. Все очень правильно. Значит, Россия, несмотря на мюнхенскую речь Путина, несмотря даже на Крым, на который все глаза, значит, подзакрыли, да? Я имею в виду европейские политики, они руководствовались реалполитик. Кстати говоря, давайте зафиксируем смерть реалполитик тоже. Вечное пренебрежение правами человека в пользу стоимости барреля нефти или цистерны с газом, сжиженным, да? Вот эта реалполитик, она тоже закончила свое существование. Мы увидели итоги реалполитик. Привет господину Генри Киссинджеру. и различным европейским политикам из недалеких от вас государств. Я помню, как один президент одной из самых больших европейских стран приехал как-то в редакцию газеты положить цветы к портрету Ани Политковской. И говорит, и все, сейчас мне надо бежать. Я говорю, и куда вам надо бежать? И говорит, мы сейчас должны соглашение по газу подписывать. Да? Ну вот. Вот, значит, здесь портрет Политковской, здесь газ. Выбор очевиден? Очевиден. Вот это реалполитик. Реалполитик привела нас к нынешнему положению дел. Что сделал Путин? Путин больше не хотел просто мириться с тем, что Россия сидит за детским столиком на общих именинах. Его же за G8 стол отсадили после дела Магнитского. Это было триггером, спусковым крючком убийства в тюрьме юриста Heritage Capital Браудера Сергея Магнитского и введенные санкции. С ответными санкциями. Страшный закон Димы Яковлева о запрете на усыновление детей. Как бы вывел Россию за рамки диалога, когда Россия много прощалась, а здесь вдруг раз и не простилась. Но мы пользовались всем, страна пользовалась всем. Она получала компьютеры. Мне говорят, Запад нас, типа, вот у нас неравноправное сотрудничество. Я говорю, в чем? Компьютеры, да? Да. Самолеты, да? Технологии, да? Фармацевтика, да? Косметология, да? Строительные технологии, да? Чего нет-то? Он говорит, уважения нет. И вот это слово, оно ключевое. Путин решил восстановить уважение. Уважение. Мне кажется, я уже как-то это говорил, простите за саму цитату, он решил заново победить во Второй мировой войне.
Но для него это... Вот у меня иногда складывается впечатление, да. Взгляд со стороны очень субъективно, но он наслаждается возвращением в прошлое. Вот когда он говорил на встрече с так называемыми военкорами, он говорил о генерале Лапине, который достал пистолет, и за ним бежали мальчишки. Он же наслаждался этим. Это из фильмов Озерова история.
Я не знаю степени наслаждения Владимира Путина, доверяю вашему... Значит, это визуальному наблюдению, но то, что у нас в большей степени строится прошлое, чем будущее, я соглашусь. Именно там, в философии Ильине, в Великой Отечественной или там Второй мировой войне, ищутся сейчас основные ориентиры во временах Александра Невского, во временах Ивана Грозного, уже, безусловно, во временах Сталина. Вы видите, что идет процесс не реабилитации жертв сталинских репрессий, а процесс реабилитации Сталина. Мы видим, как мемориал признан нежелательными и запрещенными организациями, не помню, какие статусы ему точно дали, который занимался реабилитацией жертв репрессий. А те люди, которые призывают к репрессиям, они на коне. Откуда это взялось? Это оттуда и взялось. Я вам хочу сказать, что ваш вопрос чрезвычайно современный. Ну, посмотрите, 3, по-моему, дня назад главное государственное агентство, ну и пропагандистское, и государственное, я имею в виду РИА, как-то ну, там «Россия сегодня», по-моему, холдинг, название. Холдинг, да. Опубликовали на заглавной странице сайта статью философа Александра Дугина. Что говорит нам философ Александр Дугин, идеолог, как его считают, идеолог русского мира. Я напомню, что идеолог русского мира Дугин – это его ученица, когда-то спровоцировала активные боевые действия на территории Украины, когда придумали миф о распятом в городе Славянске мальчике.
Это сделало... знаменитый фейк.
Это фейк от начала до конца. Там был наш корреспондент тогдашний, замечательный фотограф Женя Фельдман. Он был в это время в Славянске, он был на этой площади, там не было никаких танков, никакие там гуляли с колясками люди. Был придуман, значит, некой дончанкой Пышняк и с обкором Первого канала по югу России Чумаковой, ученицей Дугина, был придуман этот и распространен. И первым про него тоже написал Дугин. И от него, как из хаба, пошла эта пропаганда. И дрогнули уральские граждане и стали в эшелонах собираться ехать воевать с фашизмом, мстить за распятого мальчика. И этот же самый Дугин сейчас, ставший идеологом русского мира, который, собственно говоря, он и создавал, он нам что пишет? Он пишет, что любой либерал – это изменник Родины. Ну, что такое либерал? У нас что-то уже, по-моему, понятие. Это человек, который отстаивает равенство всех перед законом, всех, независимо от того, кто ты такой, все должны быть равны перед законом. И отстаивает права гражданина и личности, которые должны быть не умалены правами государства. Все. Ну, все. Что же здесь такое? Нет. Потому что права человека – это в том числе право на жизнь. А в России сейчас главное право государства на смерть. Гражданина смерть – это инвестиция в государство. А господин Дугин говорит, что должны быть массовые репрессии. Говорит он как бы от лица большинства. Массовые репрессии и цензура. В чьих интересах он это делает? С какой идеологией он это осуществляет? С какой? Я вам хочу одну цитату привести. Она для меня очень важная. Я читал эту книгу. Эта книга, написанная несколько лет назад господином тем же самым Дугином. Почему такое внимание к нему? Потому что ему государственный ресурс уделил внимание. Конечно, поэтому, потому что на этом ресурсе печатаются только представители господствующей идеологии. Если хотите, это передовая в правде, если говорить про советское время. Но кроме того, у нас на главном витринном событии для Российской Федерации, Петербургском экономическом форуме, где нет случайных людей, где все подобрано, где все является философией, идеологией, где все является выверенной политикой государственной. Кто у нас там был главным героем? Кто был главным гостем и спикером? Кто выступал на панели «Россия. Будущее до 2040 года»? Дугин. Дугин. Чью же философию, чья философия проходит через всю жизнь Дугина? Я читаю вам одну цитату. Книга называется «Тамплиера пролетариата». Не советую, значит, искать, но знать точно надо. «Мы обязаны справить воедино то, что противостоит этому миру и прогрессу, в кавычках. У нас общий враг. Пришло время создать партию нового типа». Слушайте внимательно. «Религиозную, националистическую, большевистскую, оккультную, за пределами всех разделительных линий». Французский фашистский писатель, просто прям гордится тем, что он его знает, господин Дугин. А французский, значит, этот писатель говорит, что мы ждем, когда в России взойдет фашизм. Я вижу, как на Востоке в России взойдет фашизм. Фашизм безграничный и красный. Дугин добавляет от себя к с уважительно цитируемому автору. Заметьте, не блеклый коричнево-розовый национал-фашизм, а ослепительная заря новой русской революции. Фашизм безграничный, как наши земли, и красный, как наша кровь. То есть это прямой манифест фашиста, который я вам процитировал. Его не убавить, не прибавить. Любой иск в любом суде, даже российский, является это высказание фашистским. Олицетворяет ли он фашистскую идеологию? Делает ли оно фашизм? Воспевает ли оно фашизм? Ответ все равно будет «да». Потому что деваться некуда. Так вот этот самый Дугин, который воспел фашизм, именно с этой точки зрения предлагает большинству ввести цензуру и начать репрессии против большинства. И это, если хотите, пожелание к власти. Насколько согласованные, я не знаю, но то, что мы стоим на пороге обсуждения вопроса, начнутся ли в стране массовые репрессии, и считать ли то, что было, там почти 500 политических заключенных уже массовыми репрессиями, я оставлю рассуждать политологов. Меня Бог миловал, я не политолог. Но мы стоим на этом пороге. И фашистская идеология Дугина напрямую начинает транслироваться в обществе государственными медиа, из главной трибуны главного международного экономического форума страны, который проводит государство, Россотрудничество, кстати.
А не получается ли, что таких людей, как Дугин и, там, не знаю, еще радикалов, Путин использует для того, чтобы показать, посмотрите, кто может придет, а есть я более умеренный, я могу остановить. Ну, Гиркин, опять же, да, вот человек, который выступал за более жестокое введение войны, хотя куда уж более жестокое, но у него там была своя стратегия. В какой-то момент он все-таки перешагнул, видимо, определенную красную линию в отношении Путина, сел в тюрьму и показывает, есть Пригожин. Если что, если не я, то Пригожин. Вы что, хотите Пригожина? Нет ли вот этой игры, которую ведет Кремль сейчас такими?
Знаете, Было время, когда каждый жест, например, Путина, значит, стучит он карандашом, роняет его и подбирает, подхватывает на лету. Значит, как он посмотрел на значит, металлурга в Пикалево, в какой он был куртке, значит, что он говорил, все вызывало огромные политологические глубины, аналитические глубины. Значит, а вот он хромал, а болеет ли он? Если он болеет, то вот знает ли вот этот конкретный профессор Бабочки, что это за болях, знает. И вот это все гадалось. Это были политические безответственные гороскопы, никому не нужные, но занимающие внимание и вызывающие кликбейт. Значит, эпоха кликбейта тоже закончилась. И Путину не надо уже ничего маскировать. Перед кем маскировать? Перед этим советом, извините, безопасности маскировать. Вот перед кем маскировать? Перед народом, как большая часть, большая часть, не большая, а большая. Мы вернемся к большей или просто большой части. Мы вернемся к этому. Его поддерживают. Перед Западом никаких больше витрин, обязательств нету. Напротив, любое злодеяние, оно мобилизует оставшуюся элиту. Русская элита, скажу вам, Вадим, обречена на верность. Ей деваться некуда.
А элита – это что? Вот русская элита сегодня – это что?
Так, русская элита – это люди, которых сейчас пересаживают с государственных иностранных машин на машины российского производства.
Но автопром не справляется.
Вот что такое элита. Это те, у кого есть государственный автотранспорт в исполнительных законодательных органах власти. Вот что такое элита. Можно ли назвать принадлежность вот к этому кругу людей элитой? Я вам хочу сказать, что знаменитое, его будут изучать многие психологи, его будут изучать психиатры, знаменитое совещание президента Путина с Советом...
Это где Нарышкин не
советом,
мог...
Советом безопасности. Я очень люблю книги Дольника по этологии, по психологии поведения животных. Они очень многое мне показывают. Еще раз, я не политолог, а вот посмотреть, как психология животных совпадает с поведением российского правящего класса, мне любопытно. Знаете, у животных поза согласия самки перед соитием с самцом абсолютно идентична позе, когда альфа-самец кого-то победил, и вот эта поза поражения, поза согласия с победой, они одинаковые. Кстати говоря, именно поэтому мат во многом связан с сексуальным актом, хотя относится к людям одного, значит, пола там, да? Потому что одинаковые позы, поза подчинения и поза готовности. Вот они стояли в позе подчинения и в позе готовности одновременно. Элита, которая должна не бояться сказать, которая должна отстаивать свою точку зрения, которая должна понимать, что вообще-то они должны служить родине, стране, народу. Они служат одному человеку. Когда мне говорят про раскол элит, это вранье. Даже когда говорят, а вот Пригожин, ну послушайте, это соревнование за Путина, а не против Путина. Не надо придумать, что в результате раскола элит что-то... Нет никакого раскола элит, как, собственно говоря, и элиты в интеллектуальном и гражданском понимании этого слова. Это элита... говорит народу, смерть за государство – это высшее благо для государства. Я тут случайно в самолете посмотрел кусочек, я его до этого не видел, мультфильма «Шрек». И вдруг говорю, господи, вот же лорд Фаркаут в «Шреке» целиком сформулировал философию русского правящего класса. Лорд Фаркаут говорит, многие из вас должны будут умереть за мои идеи. Но я готов принести эту жертву. Вот приблизительно так это строится. Русский политический класс втянул в себя, как коктейль, втянул в себя и русскую православную церковь. Недавно смотрел замечательную дискуссию на канале «Спас» деятелей Русской православной церкви, которые говорят, значит, для украинцев у нас должен быть санцепёк, а никакое не христианство, отказаться категорически от Нового Завета, где жизнь – дар Божий, где Христос приносит себя жертву, чтобы сохранить жизни другим людям, да? Который говорит о свободе, между прочим, который прощает грехи, который не одобряет братоубийство никак, верно? Нет, говорит, теперь у нас только Ветхий Завет с его карами, с его жестокосердием, вот с этим совсем. Короче, мы, церковь, ставшая частью вот этой русского правящего менеджмента, она отказалась от христианства. Это тоже произошло. Элита отказалась от ответственности перед народом, а церковь отказалась от ответственности перед Христом. А у Путина, единственный из них из всех, есть идея. Это идея возвращения величия и уважения к России. Это пересмотр реабилитации итогов Второй мировой войны. И это, на мой взгляд, Владимир Путин решил закончить эпоху демократии в рамках земного шара. Демократия больше не является желанным устройством. Его желание завершить проект демократии в глобальном смысле совпадает с чаяниями многих людей, в том числе на европейском континенте. У нас за последние четверть века приблизительно на 30% увеличилось количество людей, которые верят в хунту, в военное управление страной, больше, чем в демократию. Когда демократия давала благосостояние, ее поддерживали. Когда за демократию оказалось нужно платить, от нее решили многие отказаться. И в это настроение тоже попадает Путин, который самый опытный политик на Земле на сегодняшний день. И он это тоже чувствует. Вот у Путина есть идея. Вот эта идея мессианства, это идея величия, это идея возвращения к тем итогам, которые ему кажутся справедливыми по Второй мировой войне, а все остальные его обслуживают. Просто обслуживают. Я не вижу там ни одного самостоятельного позвоночника.
А как он трансформировал, ломал людей? Вот вы брали интервью у Дмитрия Медведева. Тогда еще Дмитрий Медведев, период перезагрузки Соединенными Штатами, он любил западную еду, западные технологии, айфоны и так далее. И, в общем, ему приписывают слова, которые он произнес: «Свобода лучше, чем не свобода». Он ходил на телеканал «Дождь». Сегодня Дмитрий Медведев в социальных сетях — это какое-то олицетворение, ну, не знаю, абсолютного кринжа, да, зла такого. Вот что с ним произошло?
Я не биограф Дмитрия Анатольевича Медведева. Я дважды с ним встречался. Один раз он дал нам очень подробное интервью, где он говорил про общество, про необходимость того, что демократия – это очень важные процессы, про то, что мы должны сотрудничать с миром, что у нас общий враг – это бедность и отсутствие прогресса. Он принимал, и я это видел, красную кнопку, на которой было вместо «перезагрузка» написано «перегрузка». Слово оказалось пророческим, которое ему подарила, значит, Обама и Кондолиза Райс. Это был тот Медведев, который встречался со мной, Михаилом Горбачевым, после убийства неонацистами Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, и который сказал, что мы не можем допустить нацизма, неонацизма, национализма в России, который способствовал расследованию этого убийства, и убийцы были найдены. И, значит, есть вот этот Медведев. Что за это время произошло? Не с Медведевым, а что произошло, из-за чего пришлось мимикрировать всем, а не только Медведеву?
Но он как символ.
Вот, хорошо. Символы тоже мимикрируют. Значит, произошло несколько вещей. Первое. Отказ от демократии внутри страны. То есть она признана неэффективной. Второе. Это тотальная, блестящая, работающая пропаганда. Не надо говорить про то, что пропаганда касается только пожилых людей, которые смотрят телевизор. Это не так. Медведев смотрит не телевизор, а и такие же, как он, люди его поколения, они смотрят четыре экрана, так называемых, в телефоне, на десктопе, на ноутбуке, да, и только четвертым экраном у них телевизор. Смотрят там. Что же они видят там? Что государство интернет в России как минимум тоже завоевало. Завоевано крупнейшая социальная сеть ВКонтакте. Или, например, когда люди убеждают, что пропаганда тотальна, они в полном одиночестве, надо приспособиться к большинству, надо обязательно срочно стать как большинство. Что они видят? Что, например, девайсы, которые продают на у меня iPhone, а продают на андроидах, да? В них заранее предустановлен Google Discovery. Компания Google, когда ты покупаешь телефон, которым ты еще не пользовался, уже дает тебе рекомендации читать «Комсомольскую правду», смотреть «Царьград» и глядеть канал «Лайф». Они поменяли миллионы продаж девайсов со своим предустановленным браузером, аналогом Яндекс.Дзена, Discovery, да? Поменяли на то, что они туда внедрили пропаганду. Продажи для них важнее, чем то, что они делают. Мы отправили запрос в Google, его нет. Вот Медведев, такой же, вот он символ. Значит, остальные как бы менее яркие. Они видят, что пропаганда тотальна, что большинство есть, что никакой смены власти не будет. И больше того, возник безумный страх. Я люблю исследование Рут Зильберман. Она исследовала один из трагичных вопросов, почему многие евреи шли в газовые камеры, хотя уже отлично знали, что там не в душ ведут, а убивать. Почему их охранял там один охранник с палкой, а они покорно шли? Они же смелые люди. И общий ответ, который дали выжившие, это был страх не смерти, а страх мучительной смерти. И второе, еще более сильный страх. Страх за своих оставшихся близких. Вот ровно то, как шли на заклане в концлагерях, то же самое происходит с теми людьми, которые оказались близки к власти. Никто из них не уверен в своей жизни, в своей мучительной или немучительной смерти. Кувалда прилетит, или не кувалда, или ручку чем-нибудь натрут. Или как топ-менеджеры «Газпрома», которые неожиданно в одном и том же номере гостиницы начали из окон вываливаться, да? И, во-вторых, страх за семьи, страх за близких. Они же обросли женами второго призыва, женами третьего призыва, близкими, детьми. У них огромные комьюнити вокруг них образовались, вокруг этих семейно образующих, значит, людей, да? И когда возник призрак хунты, которая может действовать вообще вне закона, то нужно было доказывать, что то, что ты сказал тогда, тогда ты все это пересмотрел, ты раскаялся перед партией, твоя лексика изменилась, строй твоих мыслей совсем, совсем иной и другой, можно поверить, мы снова с вами, значит, заблуждения прошли, раскаяние, деятельное раскаяние состоялось, и, значит, вот это вот. Я объясняю это абсолютной властью Владимира Путина, абсолютной невозможности для членов правящего класса перспективы что-либо изменить, страхом за семью, страхом за себя и, безусловно, пропагандой, которая действует даже на них. Они сами ее придумали, но потом она сама же на них начала действовать. Это знаменитый эффект эхо-комнаты. Ты сказал, эхо отразилось, пришло тебе, ты уже... Ты, правильно говорят.
А что произошло с некоторыми журналистами? Я просто помню, как мы делали большое интервью много лет назад с Евгением Ревенко. Я очень хорошо помню, это депутат от «Единой России» сейчас, я очень хорошо помню его фразу. Он рассказывал, что когда в Чечне их остановили и поставили там, ну, ситуация была очень тяжелая, он сказал, я тогда понял одну вещь, ни один кадр не стоит человеческой жизни, не стоит там жизни. Если я с этим кадром кому-то нанесу ущерб, то я не должен этого делать. Сейчас, сегодня мы знаем Евгения Ревенко как одного из таких уже в качестве депутата рупоров власти. Со многими такое произошло. И для меня вот это, потому что все-таки это люди нашей профессии, люди, которые умеют работать с информацией, они понимают, как эти системы работают. Но огромное количество людей, которые переметнулись туда.
Я вам скажу по-другому. Вот вы говорите, огромное количество людей переметнулось, но я не уверен, помню вот того человека, которого вы называли. Я помню, работал на НТВ, значит...
И на телеканале «Россия».
Ну, слушайте, правда, я не готов комментировать, потому что, ну, это...
Киселев,
Митков, вне моей, еще много других. Значит, вне моей... не мое меню, простите, я не готов. Я готов сказать про другое. Я готов сказать, что... мы получаем огромное количество писем в редакции по электронной почте от наших соучастников, от, То есть такого количества писем не было никогда. Просто сейчас люди нуждаются в том, чтобы с кем-то говорить. Их очень много, просто они не знают, что их много. Это тоже один из эффектов СВО. Когда каждый кажет, что он один, а на самом деле людей огромное количество. Огромное количество, которые думают так же. И вот эти люди, я наткнулся на замечательную штуку. О том, что у нас горе есть, когда вот, например, посадили Женю Беркович и режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, как бы используя как повод якобы терроризм в спектакле «Финист, ясный сокол». О том,
спектакль
как
«Золотую маску» получил.
«Золотую маску», да. Спектакль, в котором говорится о том, как вербовщики ИГИЛа, играя на недолюбленности, на одиночестве, вербуют женщин в ИГИЛ в качестве жен боевиков. И вот, когда их посадили, мы получили полно писем, где сказано, вот у нас вот горе от этого есть, а вот отчаяния нет. Это была очень любопытная новая нота в общественном сознании, и она дальше развивалась. Она была в том, знаете, все талантливые люди, которым мы верили и которых мы любили, почти все эти талантливые люди остались с нами. А ведь это правда. Вот те, кто были безукоризненно талантливы, до эпохи, начавшейся 24 февраля, они все остались такими же пристойными, замечательными и талантливыми людьми, которыми они были. Кого-то из них, как Глуховского, назначили вчера, осудили, по-моему, там за Дима Глуховский. Один из блестящих современных писателей. Юрий Шевчук, который сейчас издал альбом, на мой взгляд, шедевр. Это мой друг, и поэтому я сразу заявляю конфликт интересов, потому что это мой любимый друг. Да? Но послушайте альбом, в котором есть композиция «Похороны войны», которая называется «Волки в тире». Это блестяще. Посмотрите, как работает Макаревич. Посмотрите, как ведет себя великая Пугачева. Вот те, кто их заменяет, говорят, вот они ушли, у нас тут лифты. Это дженерики. Понимаете, это замена, в котором полезного или активного вещества, как и в дженериках, намного, извините, меньше. Это не лечит. А те талантливейшие люди, они остались. Остались Ким и Асмолов, осталось Хаматова и Рапопорт, остались лучшие театры и прекрасные актеры делают вместе с украинскими артистами новые спектакли, как «Серебренников». У меня среди того круга людей, которых я очень любил, которые были вокруг газеты, писали в нее, остались очень многие. Многие умерли. Режиссер Вадим Юсупович Абдрашитов не дожил. И, может быть, слава богу, как мне сказал умный человек, его бог эвакуировал, там, Петр Фоменко, да, который бы не смог на все это смотреть со своим сердцем огромным. Короче говоря, я не вижу предательства среди талантливых людей. Вот когда вы мне скажете, человек был фантастически талантливым, а сейчас он воспевает смерть, я вам скажу, давайте попробуем загнуть пальцы хотя бы на одной руке, и у вас не получится.
Я с вами согласен абсолютно.
Да? Но есть... Значит, талант – это дар Божий, понимаете? И вот те, кому Бог дал свой дар, они на стороне жизни, они против смертоубийства братского. Вот в чем дело. А кто там Ревенко? Извините, я обязательно потом почитаю, если он есть.
Ревенко – это отдельная история, просто я вспомнил цитату. Но есть такие люди, как Дмитрий Киселев, Татьяна Миткова, люди, которые, ну, в общем, тогда еще вильнюсские события, мы помним, что и Киселев, и Миткова получили даже орден за то, как от литовского правительства, за то, как они освещали трагедию в Литве. Ну вот произошел этот переход. Норкин, который... Я не считаю их там супер талантливым, но это очень... Такие видные фигуры именно телевизионные.
Ну, вот видите, для вас они являются несут референтные значения.
Меня даже здесь интересует.
Вот вы простите.
Они просто понимают, не могут не понимать, что происходит.
Вот, меня спросят, кто на НТВ был самым талантливым? И вот 100 человек спросят, кто был самым талантливым на том НТВ. Парфенов. И все скажут, кто? Ну-ка скажите мне быстро, скажите мне, как фамилия?
Леонид.
Ну, о чем мы говорим? Мне скажут, кто делал самые талантливые репортажи на том НТВ? И скажут, Гордеева. Да, Гордеева. Гордеева.
Лошак, например.
Да, скажут Андрей Лошак из гнезда того же самого Парфенова. Скажут Лошак, верно? Ну, чего вы мне придумываете фигуры второго и третьего Значит, эшелоны – люди, которые наемники, которые продают свой инструментарий, свой небольшой чемоданчик, который у них лежит, какие-то свои приблуды. Как стоять в кадре, сделать стендап, развести руками, и последняя фраза должна звучать, как радиоактивный пепел. Да? Все понимаю.
Но
все
они
понимаю.
Эффективны, все... как вы считаете? Вот
конечно.
Эта пропаганда.
Вот,
где здесь проходит линия между талантом и эффективностью?
Вот теперь супер вопрос.
Вот почему
значит,
это происходит?
Почему неталантливые люди осуществляют пропаганду, которая эффективна? Это потрясающий вопрос. И вам отвечу почему. Значит, любая пропаганда, и это сделал это исследование еще господин Понансби, это замечательный английский лорд, который изучал пропаганду времен Первой мировой войны. Значит, пропаганда всегда строится на трех тезисах. Если это была наша земля, теперь ваша земля, это наша земля, потому что когда-то она была наша. Второй тезис. Если это наша земля, а когда-то была ваша, и вы на нее претендуете, то действует принцип нерушимости границ. Третье. Лидер нашего врага всегда исчадие ада и фашист. И четвертый принцип. У пропаганды не может быть конкурентов. Она монопольна. Монополия – это и есть то, из-за чего пропаганда чрезвычайно эффективна. Люди, которые занимаются пропагандой, сумели сделать важные вещи. Это хорошие менеджеры. То есть вот у людей, чью идеологию я совсем не разделяю, с которым я являюсь информационным противником, они, во-первых, сумели распределить через телевизионного экрана на все платформы, завоевав во многом интернет, о чем я сказал. А во-вторых, они уничтожили конкуренцию. У нас среди 500 иноагентов две трети, почти две трети. Я сейчас, короче говоря, половина точно. Это журналисты. У нас закрыты фактически все медиа, независимые от российского государства. Их закрыто под 100, они эмигрировали. У нас закрыты медиа, так называемые, ну, в просторечии, большой четверки, это «Дождь», «Эхо Москвы», значит, «Новая газета», они все признаны, значит, нежелательными иностранными агентами. У нас отозвано свидетельство о регистрации, «Медуза» признана тоже, значит, нежелательной, да, все убрано с этой самой арены. Заблокировано прокуратурой, может быть, вы не знаете эту цифру, но она сногсшибательная, заблокировано приблизительно 300 с лишним тысяч страниц сайтов и закрыто там свыше 6 тысяч сетевых различных СМИ. Собственно, все. Понимаете, народу доверяют идти умирать за, значит, некую идею денацификации. Уже никто выговорить, значит, не может. Вот доверять... Смерть народу можно, а доверять читать, что он хочет, нельзя. И пропаганда осталась монопольной. Что бы ты ни включил, она монопольна. В этом ее гигантская, стопроцентная сила. Так действует излучение. Так действует радиоактивное излучение.
Это башня излучателей Стругацких.
Слушайте, Стругацкие достаточно мягко все-таки описали, очень модельно описали ситуацию. Но я могу сказать, что вот Чернобыль с его излучением, это касается всех. Абсолютно всех. Никто не может этого избежать. Просто на одних действует чуть меньше, одни защищены чуть больше, у других был йод, у третьих водка. Да? Иногда это индивидуально. Ну, например, Пугачева дала фактически под стенами АЭС, потому что она всегда со своим народом, эта великая женщина, да? Она дала гигантский концерт у реактора, и руководитель ее оркестра умер от лучевой болезни, а Пугачева, слава богу, жива. Но действовало это на всех. Понимаете? Вот так же и пропаганда. Она действует на всех. Она неминуема. А когда она монопольна, она резко усиливается. Вот в чем секрет, когда даже бесталанные люди... Понимаете, не надо иметь особого... значит, таланты, чтобы вытащить стержни из реактора, четвертого реактора АЭС, чтобы увеличить мощность к майским праздникам, да? Не надо иметь таланта. Просто обратно это не загоняется. Вот они вытащили эти стержни и пустили это излучение. И они пустили это излучение. И это излучение дошло до народа. Надо это признать. Я когда вижу на свадьбе тамада, женщина в годах, говорит, вот эта чаша с вином, она должна быть полной чашей для вашего стола, а вот эта чаша полная крови ваших врагов, которых мы должны победить. Дошло до народа, значит, да? Дошло. Когда мы делали репортаж, на мой взгляд, блестящий абсолютно фильм Ани Артемьевой и Вани Жилина, мы проехались вдоль трубы «Силы Сибири». Там по бокам же деревни, в которых газа нет, а «Сила Сибири» идет мимо них. Знаете, как Сапсан мимо разрушенных деревень Тверской области, да? Идет куда-то в Китай, значит, гонит туда, значит, газ нашим геополитическим братьям. Да. И вот там разговаривают наши корреспонденты с женщиной в одной из этих деревень. Говорит, и вы верите всему, вот, что там говорят? И она отвечает, это надо запомнить. Казалось бы, ничего эффектного в этой фразе нет, но эта фраза поразительна. Она говорит, ну так же врать не могут. Вот так врать не могут. Такое доверие у людей государства используются же самые хорошие, самые светлые черты народа. Доверие государству. Страна же потеряла в прошлом веке там, почти 100 миллионов человек. Две мировых войны. Репрессии, голодомор. Сиротство общее. Да? Все примкнули к государству. Государство обманывает, но оно же так не может обманывать. Оно не может так обманывать. Вот эта вера пожилых людей в то, что государство так обманывать не может. Оно доходит до каких-то вещей, которые вытравливают душу народа. На днях, и эта история совсем достоверная, я, к сожалению, не буду ссылаться на место, где это происходит. Подвыпивший сосед пришел на дачу к своим друзьям многолетним, у них участки через забор, принес медаль погибшего сына. И сказал, поздравьте меня, мой сын погиб как герой. Государство научилось создавать народное горе. Как когда-то Пелевин писал, что у нас удивительная власть, она может энергию солнца превратить в горе народное. Так вот, она научилась не только превращать энергию солнца в горе народное, она научилась за это горе платить, микшируя, смягчая. Это горе. У нас сейчас 12,5 миллионов рублей плюс региональные надбавки человек получает за свою смерть. Столько бы в ряде регионов Российской Федерации он мог заработать за четверть века своей жизни, если бы не ел и не пил. Как эта пропаганда повлияла на народ? Я вижу, вот я работал, вы упоминали, там на нескольких войнах, в том числе на чеченских. Там ходили во время боев и искали растерзанных своих сыновей, или живых, или тела, огромное количество солдатских матерей. Они жили на улице Лермонтова, у них там был свой штаб.
Была очень мощная организация.
Им давали, ну, конечно, Валентина Мельникова и многие другие были лидерами этого. Во многом солдатские матери, во многом подписи, собранные Борисом Немцовым, во многом позиция тогдашнего Явлинского, который очень жестко отстаивал антивоенную историю, менял пленных. Явлинский первых пленных оттуда привез. Наша позиция, позиция «Новой газеты», мы оттуда тоже смогли поменять 171 человека пленного благодаря майору Измайлову. И мы были категорически антивоенными. И цензура тогда этой не было. Тогда были солдатские матери. Почему сейчас нет солдатских матерей? Вот почему сейчас нет солдатских матерей? Ведь гибнут же намного больше, чем гибли в Чечне. Но если в Афганистане погибло за 10 лет, я говорю сейчас не про мирных жителей, их 640 с лишним тысяч по разным подсчетам погибло.
15 тысяч солдат советских.
И 15 тысяч солдат, нет, советских плюс из контингента. Сколько афганской армии, мы не знаем точно. Но, допустим, считать 15 тысяч. Погибло за 10 лет. То теперь за этот год погибло, мы не можем точно сказать, цифры скрыты, но мы можем только считать по флагам на кладбищах методами больших данных. Многократно больше. Да? Так где же солдатские матери, если смертей больше, а солдатских матерей не стало? А деньги. Во многом деньги. Во-первых, гордый за своего сына, не предай память о своем сыне. Это очень важный мотив. Во-вторых, как сказала Леня Костюченко, А еще во время Первой украинской войны, когда вот эта гибридная война, это офицеры в отпуске там воюют, а танки их у них купили нет. в военторге, их там нет, вот это, да? Тогда убили солдата, она говорит с его сестрой, которая любила его всю свою жизнь, у них самые тесные отношения, ближе, чем душевные и родственные. Значит, Ольга звали сестру погибшего солдата, и Костяченко говорит, ну ты вот деньги взяла, дали тогда, значит, 4, по-моему, миллиона было, ты деньги взяла? Говорит, ну да, говорит, взяла, но понимаешь, говорит, ну не взяла бы я деньги. Ну вот я бы, допустим, не взяла деньги. Я его-то не верну, и денег не будет. И вот эта философия о том, что какой смысл отказываться, если уже жизнь не вернешь, она привела к тому, что поведение солдатских матерей, разумная экономическая модель в этом поведении позволяет государству деньгами анестезировать любые потери. Благодаря этому, благодаря деньгам и великому терпению народа, эта черта эксплуатируется. У Путина, внимание, нету цифры неприемлемых потерь. Ну, просто ее нет. Когда говорит, сколько может Путин вести войну? Сколько захочет, сколько он считает нужным, до той победы, которую он себе сформулирует, вот столько и будет. И никто его в его желании, в реализации его идеи остановить не может. Он может сейчас призвать по новому закону свыше 4 миллионов человек мобилизовать. По тем законам, которые моментально приняты за последние несколько недель. Ну, тем, что у нас называют Государственной Думой. Он может все... Нет неприемлемых... Для общества нет неприемлемых потерь. Были неприемлемые потери. Например, в конце 60-х, в 70-х годах война во Вьетнаме. Когда цифры погибших не вьетнамских граждан, а солдат США дошла до 50 тысяч человек, что началось? Студенческие волнения, марши по всей Америке, а ветераны войны сдавали в марше на Пентагон, скидывали свои награды, цифра еще пошла немного вверх, и войну были вынуждены прекратить, потому что американское общество этих неприемлемых потерь не выносит. Когда Ридли Скотт, по-моему, снял фильм «Черный ястреб», а я читал хроники этой операции, операции в Могадише в 94 году, в Сомали американского спецназа.
Тогда сбили вертолет и его эвакуация.
Там было ранено около 80 человек и убито, чтобы не соврать, давно читал все эти документы, 19. 19 человек для администрации Клинтона и для Америки оказалось невозможной историей. Почему невозможной историей? Потому что про потери говорили телевидение, газеты, журналисты, политики. Эта тема не была запретной, не было цензуры. Цензура и смерти, и количество жертв на войне напрямую связаны. Просто этого еще почти никто не понял.
Мне кажется, здесь есть еще одна штука, такая обманка своего рода. Потому что, когда, например, не дай бог, мы просто смоделируем ситуацию, разбивается самолет, гибнет сразу большое количество разных людей. И на это обращают внимание, потому что это вот разовая потеря. Крейсер «Москва» стал шокирующим или не стал? Но, наверное, все-таки вызвал определенный отклик, в том числе у россиян. Но когда идет вот фронт, каждый день погибают сотни человек, и это уже размазывается в этом информационном пространстве, нет этого ощущения. Вот, не дай бог, произойдет что-то разовое, обратят внимание.
Вот смотрите, возможно ли, я знаю, что военные аналитики всегда об этом думают, возможно ли некое злодеяние, которое все переменит? Условно говоря, возможно ли в реальности распятый славянский мальчик, вот, может ли реальность стать тот придуманный пропагандистский миф? Я вам хочу сказать, что у меня ощущение, что уже и это так не подействует. Кроме привычки, произошла еще одна вещь. Понимаете, майнинг смерти, привыкание к ней, оно уже сыграло свою роль.
А ядерный удар? Вот та некая точка, которая сейчас воспринимается как что-то до сих пор немыслимое. Хотя уже было все, Каховское водохранилище, сбитые самолеты и так далее. Но вот есть еще некий сакральный рубеж, кажется, потому что ядерное оружие, потому что там еще и мифологизация очень большая вокруг ядерного оружия. А вот если, не дай бог, ни в коем случае вообще не хочется даже об этом думать, вот это не может стать той точкой, которая отрезвит?
Давайте я все-таки на секунду вернусь. Знаете, вот я сейчас, да, вы мне напомните. Вот понимаете, что еще? Вот вы говорите, в принципе, мне задали вопрос, может ли специальная военная операция превратиться в народную священную войну? Вот что может затронуть такие струны у народа, чтобы, как поется в песне, встает страна огромная. Огромная? Значит, у нас вышел материал, делал его Валерий Геннадьевич Ширяев, «Не встает» назывался материал. Потому что невозможно эту войну сделать как войну, когда ты обороняешь свою землю, когда ты защищаешь свою семью, когда ты защищаешь свой дом. Невозможно, как писала «Новая газета», превратить в отечественную, то есть за... Что такое отечественная война? У нас уже забыли за название. Это за отечество. За отечество. Невозможно заморскую войну, как писала газета, превратить в отечественную войну. Промоутеры войны всячески продают идею войны. Ну вот как могут, так продают идею войны. Но товар уже не продается. Вот я попросил, чтобы мне к сегодняшнему дню посмотрели. Уже все оценки состоялись. Маек с символикой специальной военной операции. Ну послушайте, оценки 55%, 56%. У меня полно 70%, 80%. Больше это не продается. Не продается еще по одной причине. Во-первых, заморская война не станет отечественной. Не будет проливать солдат из стихов Исаковского слезу над Просковьей. Понимаете? И то там ведь в чем великое стихотворение Исаковского. Слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. То есть даже вот это пересечение границы переставало для поэтов и для фронтовиков делать врага надо разгромить, но это уже не отечественная война. А это вообще не отечественная война. Еще одна вещь, по которой не встанет народ грудью на защиту, не встает, потому что элита разрешила народу умирать, а себе выбрала трудное право жить. Где у нас эти батальоны, которые формировались депутатами, богатыми, Государственной Думой? Нет, они нанимают рекрутов, олигархи нанимают свои там частные военные компании. Где там, условно говоря, какое-нибудь рублевское ополчение? Кто не знает, Рублевка – это шоссе, на котором живут все богатые и властные в России. Где рублевское ополчение? Блин, где рублевские рубежи? Где батальон, артиллерийский батальон, ну, давайте назовем Майбах-Бах. Да где он? Нет такого батальона. Где там маршалы Жуковки, деревни Жуковка, столицы элитного края Рублевка? Маршалов Жуковки нет. И не предвидится. Поэтому народной войны не будет. И не будет еще по одной очень любопытной, она нуждается в изучении, я тут не готов, в очень серьезной причине. Военные на фронте, как это ни странно звучит, не испытывают друг другу ненависти. Российские военные понимают, за что воюют украинские военные, они воюют на своей земле. Украинские военные, очень многие, понимают, что это подневольные люди, которым отдали приказ. Не ЧВК, не добровольцы, а те, кому отдали приказ, они подневольные военные. Они не испытывают друг другу ненависти. И именно это, кстати говоря, позволяет во многом Дмитрию Лубенцу, уполномоченному по правам человека, украинскому, Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам человека России, и еще ряду людей, чьи фамилии я не буду здесь называть, чтобы сохранить возможность их эффективности, менять пленных. Менять пленных. Пленных не убивают в плену, их хранят. Их хранят более-менее налажено какое-то обращение, потому что вот этой лютой ненависти нет. Вот к России есть, а вот к тем людям, которые вынуждены идти воевать, нет. Это феномен, который... То же самое рассказывают многие фронтовики. Например, посмотрите письма Виктора Астафьева, посмотрите, что пишет Даниил Гранин, посмотрите дневники Копелева. Да? О том, что окопные солдаты ненависти друг к другу не испытывали. К фашизму испытывали. К Сталину, к большевикам испытывали. А вот друг к другу нет. И этого тоже нет. Элита, народ еще раз предала и воевать за него не пошла. Где эти депутаты? Где эти там какие-то депутаты, которые сказали, вот мы в камуфляже, они фотографировались в камуфляже, им перешивали эти камуфляжи, значит, да? Да. И где они все? Да? Не слышали подвиги?
Подвиги. Я знаю только подвиги Волобуева, но он воюет на стороне ВСУ и получил вчера от Залужного.
Вот я... Говорю сейчас про российскую элиту, поэтому ничего тут.
Он россиянин, который получил награду, будучи на стороне ВСУ, бывший вице-президент Газпромбанка.
Газпромбанка, да? Хорошо сказали, я про это не знал. Вот так вот. Поэтому не будет вот этой штуки. Многие преданы Путину. Большая часть народа уважает Путина и будет за него голосовать, но большая — это не означает большая. Это абсолютно точно. Пора уже выяснить, на самом деле, что думает большинство.
У нас много вопросов в Телеграме, постараюсь их начать тоже задавать. Спрашивают о ваших отношениях с Алексеем Венедиктовым. Вы друзья, и как вы относитесь к тому, что Алексей Венедиктов сейчас во многом подвергается травле?
Я просто тогда сразу заявлю, я с Венедиктовым дружу 30 лет. Сейчас он, еще несколько человек, и я, это все из нашего профессионального сообщества, которые остались и продолжаем работать в Москве. И для него, и для меня это глубоко драматичная ситуация, когда большие части наших редакций вынужденно эмигрировали, но кто-то должен был остаться с той аудиторией, которая тоже осталась в России. Ну вот это мы. И Алексей очень верный друг. Он надежный, честный и верный друг. Много раз мы друг другу помогали. И я всегда лопатками чувствую его жилетку. Венедиктов никогда и ни разу... Он не умеет предавать. Видимо, это синдром школьного учителя. Потому что если ты один раз предал, то следующие классы, в которых ты руководитель, точно знают, кто к ним пришел сегодня. Он может и... Да. Но это просто невозможно. Это вне его психологии. Значит, я не знаю, кто там, что там его травит. Я знаю, что он очень небеззащитный парень. И травить Венедиктова, безусловно, себе дороже. При этом он отличается огромной эмпатией. Я вам могу сказать, что когда дело касается больных детей, когда дело касается сейчас во многом сложных очень вопросов, огромного комплекса вопросов, которые я не могу обсуждать, связанных с детьми, оказавшимися украинскими на территории России, с вопросами военнопленных, с вопросами помощи, например, онкологическим детям, в отношении которых случайно на них распространились санкции. Во все это вмешивается Венедиктов. Он делает гигантскую незаметную работу, пользуясь своим... У него уже нет никакого административного влияния, но у него есть огромный личный удельный вес. И он этим пользуется на благо людей. Никогда для себя. Вот никогда для себя. Это просто такой критерий. Есть ли у Венедиктова поддержка? Мне кажется, в отличие от троллинга в отношении Венедиктова, гигантская поддержка его, она намного превышает любой троллинг. Посмотрите, «Живой гвоздь», который создали оставшиеся в Москве, и не только в Москве, сотрудники «Эхо Москвы», он достиг уже миллиона подписчиков. Это вообще-то один из самых успешных стартапов. Да? Да? Ну да. Да, это значит, сложно, это сложно отрицать. И эта аудитория, безусловно, поддерживает Виндикту, ему очень благодарна. Трудно ходить мне с ним по улицам, с Лешей, потому что говорит: «Алексей Алексеевич, спасибо вам за все, что вы делаете». Я уже его встречаю на улице, говорю: «Алексей Алексеевич, спасибо вам за вашу работу». Уже такие, да. И он очень достойно, на мой взгляд, себя ведет. Когда нужно было нам помогать в ситуации с Леной Милашиной...
Вы полетели вместе.
То Венедиктов, не просто полетел, он же не попутчиком был. Он был человеком, который помогал все это эффективно организовать.
А вы знаете точно, досконально, что произошло и кто заказчик этого
избиения? Мы перешли от Венедиктова к Милашину. Елене Милашину. Хорошо, это, безусловно, связано.
Я просто помню вещи. Ваши кадры в самолете, и Венедиктов, да. Муратов, Милашин. И, конечно, эта история, которая очень прозвучала серьезно.
Я должен сказать, что эта история очень сильно задела страну, даже на фоне страшных событий с огромным горем. Эта история задела страну зверское, абсолютное избиение Лены и адвоката Саши Немова. Это случилось, значит, 1 месяц и 3 дня назад. Их били долго. Я вам хочу сказать, Лена, наверное, рассказывала, она дала пару интервью, я не все услышал. Но я могу сказать, когда их избили первый раз, скажем, считайте до 100, они были готовы поверить, что выжили. Но вдруг они услышали, что эти люди возвращаются. Вытаскивая оружие, доставая свои дубинки, они поняли, что сейчас их добьют. Поэтому они второй раз, когда к ним приступили, они принимали смерть. Потому что они возвращались, чтобы все-таки вскрыть гаджеты. Лене пальцы дробили из-за этого. Да. С тех пор прошло месяц и 3 дня. Почему были выключены камеры, нам неизвестно. Как подъехали эти люди к аэропорту и сопровождали от него, никто не знает. Следователи работали в редакции много дней, очень, очень подробно. Официальная точка зрения Чечни, что это сделали западные специальные службы.
Это было озвучено. Да.
Реакция газеты была абсолютно правильной. Мы написали заявление с просьбой срочно пресечь деятельность западных специальных служб с полипропиленными трубками, которые шатаются по территории самого охраняемого субъекта Российской Федерации Чечни. Да? Просим срочно найти, значит, этих людей, обезвредить этих западных диверсантов. Не обезвредили пока, и никого не нашли. И никого не нашли, хотя возбудили дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе редчайшей, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, угроза убийством, препятствие осуществления адвокатской деятельности. Все это там было. Значит, тролли, которые там издеваются над Венедиктовым или которые пытаются все сделать нашими, значит, какими-то происками, провокациями. Знаете, кто эти тролли? Я знаю во многих этих троллей. Это так называемые рассерженные патриоты. Это лидеры партии выживших, лидеры партии мертвых фронтовиков. Сами они не воюют, а сами требуют от Путина еще больше крови, еще больше выстрелов, еще больше залпов. Да? Это такие критики недостаточного индекса кровавости. Да, надо повышать, значит, накал. Но вот эту фотографию мы были вынуждены один раз показать. Это Лена с головы до ног. Сейчас это была зверская, абсолютно страшная история. Каждая из этих травм на теле Милашиной будет нуждаться в том, чтобы прям как на графике, на распечатанном этом снимке, мы написали, кто это сделал. Мы к этому будем идти сколько надо времени. Столько и придем. Нам не первый раз искать людей, которые покушались на наших журналистов, и многих из них мы посадили.
Знаете, вот такой личный вопрос. Вы — «Новая газета», и в «Новой газете» есть свой траурный список. Погибшие журналисты, убитые журналисты. Как вы, как главный редактор, как человек, переживаете каждую эту смерть, каждую эту трагедию? Как вообще можно это все, вот, поскольку у вас этот список, он, к сожалению, достаточно длинный. Как вы это все принимаете?
Вадим, видите, в чем дело? Я ведь не сам по себе. Это же редакция. А погибшие наши, Игорь Домников, вот сейчас сделали успешную операцию, его маме Руфине Семеновне привет. Она вас смотрит. Юрщик Очихин, на теле которого не осталось кожи, он был отравлен неизвестным веществом, агентом, как называют это специалисты. Когда его вскрывали судебные медики, им было предписание сказано, что они вскрывают тело ликвидатора аварии и участника Великой Отечественной войны, хотя Щекочихин родился спустя 13 лет после, значит, да, 15 лет после ее окончания, поскольку он постарел моментально от этого яда. Настя Бабурова, которая встала защищать Стаса Маркелова, когда увидела направленный на него пистолет убийцы неонациста Никиты Тихонова, она встала между пистолетом и Стасом Маркеловым. Наташа Истемирова была той женщиной, тем главным проводником, которая обеспечивала, помогала, и вместе они ходили по всем дорогам, закутавшись в платки Ани Политковской. Убитая на Лесной Политковской, у нас, вот, когда, и дай бог, получится у вас приехать в Москву, у нас в редакции большая комната, так называемая стена ФБР. Знаете, как расследовалось это преступление? Там есть все. Пистолет, деньги, люди, кто, куда, откуда. Там настоящий компьютер Политковской, ее настоящая вторая обувь, ее диски с тангами, ее очки, ее диктофон. Это комната, посвященная не мемориальной комнате, это комната, посвященная расследованию. И оно не закончено, там нет еще заказчика, а убийцы сидят. Кто-то уже умер в заключении. И вот это коллективное переживание, оно очень здорово помогает и держит. Я на абсолютных эмоциях после смерти Политковской, меня об этом спрашивали, я рассказал, немного жалею об этом, но теперь уже дело сделано. Я хотел газету закрыть, поскольку она опасна для жизни работающих в ней журналистов. И меня не поддержали. Очень часто и по ключевым вопросам редакция поддерживала мнение главного редактора, редакция поддерживала мнение редакционной коллегии, в данном случае и редакционной коллегии, и наш акционер Горбачев, и вся редакция, вся, сказали, какую закрывать газету? Вот за них-то и будем работать. Да? А ты иди, прекрати, значит, ну, истерики у меня не было, но иди, прекрати, возвращайся к делам. Поэтому наши дальнейшие работы, и это и есть наше основное переживание за то, что произошло. И плюс к этому, конечно, память об этих людях. Спектакли, сейчас будет спектакль по Щекочихину. Дни Игоря Домникова. Мемориал, который мы открыли Ане Политковской. А рядом вместе с женой Леши Венедиктова, Леной Ситниковой, у нас там такая грядка, узкая грядка, на ней всегда бычки только лежали. Мы там сделали грядку Политковской, называется Анин сад, и теперь даже такси по вызову туда приезжают. Это стало народной этимологией. Там, конечно, Анютины глазки у нас, их сажают каждый год, приезжают огромное количество людей, сажают там. Мы храним о них память. Милашина продолжает дело Политковской. Оля Боброва и отдел Виталия Ярошевского во многом продолжают то, что делали Зоя Ярошок и Игорь Домников. Вот так вот мы приблизительно выбираемся из страшных вещей, которые с нами случались. За 30 лет они случались.
Ну и в завершение я хотел спросить, как вы думаете, я понимаю, что это очень общий вопрос, но все-таки есть шанс, что Россия будет другой?
Хорошо. Значит, понимаете, у нас не так давно в гостях был замечательный автор, исполнитель, мыслитель, бизнесмен, предприниматель, автор великого проекта «Фиксики» Георгий Леонардович Васильев. И у Васильева спрашивают, ну вот как вы живете вот в стране, вот сейчас? Он ответил, говорит, я живу не в государстве, я живу в обществе. И вот это общество, которое я вижу каждый день на улицах, этих студентов, которые вокруг редакции ходят, я вижу, что у них нет никакой агрессии, они хотят жить другой жизнью, жизнью мирной. В их поколении очень много заключено из нашего будущего. А кто определяет их будущее? Почему их будущее конфисковано? И для того, чтобы понять, как жить дальше и сколько людей хочет мира, а сколько людей хотят, значит, продолжать СВО, нам очень важно провести глобальный социологический опрос. У нас никогда не было в стране референдумов с 93-го года. С 93-го года, с момента принятия Конституции, у нас не было. На чужих территориях, в Запорожской, Херсонской областях, были референдумы. В Крыму были. В Российской Федерации референдумов было местных референдумов, 4870 референдумов местных было. Красить ли бордюр, рубить ли борщевик, ставить ли остановку. Но глобальных, связанных с повышением пенсионного возраста, с тем, начинать ли специальную военную операцию в Украине, присоединять ли земли, изменять ли Конституцию. Этих референдумов не было. Их провести невозможно по закону. Для того, чтобы провести референдум, нужно создать там гигантское количество инициативных групп. Они должны собраться, они должны сформулировать один вопрос. Этот вопрос только потом должен утвердить или не утвердить Центральная избирательная комиссия. То есть это запретить. Ну, то есть бесполезно даже начинать. Коммунисты хотели провести, кстати, репартия. Коммунист – это такая оппозиция, которая, знаете, занимается грумингом власти. Мягко ее поглаживает, пощипывает и почесывает для приятности, значит, вот этого политического процесса. Так вот, даже коммунистам не дали провести референдум. Поэтому мы хотим провести с помощью Телеграма, с помощью в стране 70 миллионов пользователей Телеграма, с помощью разных аккаунтов, мы с удовольствием к вам обратимся, к разным нашим коллегам, у которых есть популярные Телеграм-каналы, провести, в конце концов, глобальный социологический опрос. Вы за мир или вы за продолжение того, что происходит? Социологи деформулируют этот вопрос. Мы хотим это сделать, потому что я уверен, что большинство... Большое количество людей поддерживает Путина? Большое. А большинство ли? Нет, отвечаю вам я, не большинство. На Новый год даже в ЦИОМ, это фактически приближенная к Кремлю социологическая служба господина Федорова, опубликовала свой опрос, по которому 75% населения страны за срочные мирные переговоры, что бы под ними ни понимали. Я сейчас не буду углубляться, на каких условиях, что я, ну, за мирные переговоры. И только 20-25% за то, что надо обязательно продолжать. Мы выясняли этот вопрос. Кто говорит, что надо продолжать? Он говорит, раз уж начали. Я был поражен логикой. Ну, раз уж начали, надо продолжать. Я помню, работаю еще в «Комсомольской правде», в той знаменитой, значит, 80-е годы, был на каком-то судебном процессе, где судили насильников. Он говорит, зачем вы участвовали в изнасиловании? Молодежная там была бригада. Он говорит, ну, начали насиловать, надо же уже заканчивать. Вот эта логика не действует. И мы хотим посмотреть, а сколько же у нас реально-то людей? Надо же, чтобы власть понимала, что большинства с ней нет. Надо, чтобы она на это ориентировалась. К сожалению, я не вижу сильной надежды в оппозиции, в объединительных процессах, которые пытаются некоторые лидеры оппозиции вести к моему уважительному отношению, вести не на раскол, не на то, кто кого обосрет, значит, с большей меткостью, да, а все-таки какие-то объединительные вещи. Однако, вот, например, до выборов президента Путина, ну, до выборов президента России, но Песков нам, Дмитрий Сергеевич, сказал, что это будут выборы президента Путина, осталось...
Это дорогая бюрократия, а не демократия.
Осталось, ну хорошо, дорогая бюрократия, а не дешевая демократия. Хорошо, да. Значит, до сих пор я не слышал, чтобы кто-то сказал, слушайте, мы будем участвовать в любых выборах. Кстати говоря, вот я был допрошен на процессе по Навальному по его просьбе, как свидетель защиты. Является ли он экстремистом? Призывал ли он к свержению власти? Я честно сказал суду о том, что если участие в выборах – это свержение к власти, это свержение… Нет, участие в выборах – это не свержение власти. Навальный всегда хотел участвовать в выборах. Я не вижу сейчас желания у людей, у яркой представителей оппозиции поучаствовать в выборах. Я слышал одного из них в интервью вашему коллеге, который говорит, я в выборах участвовать не готов, а принять ответственность за управление страной могу. Но боюсь, что так не бывает. Поэтому нам нужен так называемый, мы называем его условно цифровым референдумом, вот этот глобальный опрос через телеграм-платформы, сколько людей у нас за что. И я думаю, что мы поймем, что в стране все в этом смысле не безнадежно. Эта страна не хочет, особенно ее молодое поколение, отличаться свирепым и безнадежным выражением лица.
Ну что ж, мы будем следить и с удовольствием присоединимся, если вы такой опрос запустите. Спасибо вам большое, что приехали к нам.
Спасибо.
Наконец, рады видеть вас в студии. Дмитрий Мурадов был гостем нашей программы сегодня. Спасибо и всего доброго.